Суббота, 20 августа 2022 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через несколько минут историческая рубрика «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина будут говорить о книге Гэри Шмидта «Беда». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен драматургу Александру Вампилову. Тема выпуска рубрики Андрея Денисова «Тайны Орфея. Анахронизм в музыке. Продолжение». Итак, мы начинаем, и через 3 минуты встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
События. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 20 августа 1634 года в Москве был выпущен первый букварь. Его создателем был печатник Василий Федорович Бурцов-Протопопов, которого считают основателем отечественной светской литературы. Бурцов родился в семье подьячих и в зрелом возрасте тоже пошел на государственную службу. В 1632-м поступил в Московский печатный двор, где руководил строительством и работой печатного отделения, главной задачей которого было обеспечить книгами школу, основанную патриархом Филаретом. Бурцов пользовался большим уважением в Московском печатном дворе. Патриарх предоставил ему крупную ссуду на покупку типографского оборудования и материалов. Было построено 2 печатных стана. В мастерскую было набрано 25 мастеровых людей, в том числе мастер по отливке литер, что позволило печатать книги с помощью своих шрифтов. Первой книгой, выпущенной Бурцовым, стал «Псалтырь» 1633 года. Выпуск книг был поставлен на поток. За время работы Бурцова им было выпущено 12 книг 19 изданиями. В среднем тираж одного издания типографии Бурцова составлял 1200 экземпляров, а его азбука печаталась и двойным тиражом. «Азбука» стала самой известной книгой Бурцова. Книга пользовалась огромной популярностью. На московском печатном дворе издавалась как минимум 10 раз, а общий ее тираж составил около 23 тысяч экземпляров. Популярности способствовала также дешевая цена книги – 1 копейка. Учебник во многом опирался на азбуку Ивана Федорова, но не был его переработкой. Бурцов особое внимание уделял изучению грамматики. Помимо учебных материалов, в букваре также были молитвы и тексты для чтения. Книга была совсем небольшого размера и оформлена была просто. В следующем издании 1637 года появилась первая гравюра, которая также стала первой гравюрой в русском светском издании. В отличие от своих предшественников, Бурцов первым стал использовать красный цвет для выделения заглавных букв, слогов и разделов книги. Бурцов проявил новаторство и в своих последующих работах. Он первым использовал титульный лист в своем канонике, изданном в 1641 году. Кроме того, он предпринял усилия для налаживания бумажного производства. Букварь Василия Бурцова был первой книгой, вышедшей в Москве, предназначенной для первоначального обучения грамоте, и на долгое время стал его основным пособием в России. 20 августа 1968 года был издан приказ о начале операции «Дунай», после чего в ночь на 21 августа в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора для подавления в республике Пражской весны. В январе 68-го первым секретарем Компартии Чехословакии был избран Александр Дубчик. В своей политике он взял курс на построение социализма с человеческим лицом, расширение прав и свобод, создание многопартийной системы, введение рыночных отношений и децентрализацию власти. Для Советского Союза такая политика являлась попыткой подорвать положение социалистического лагеря, в особенности в части военной безопасности. 20 августа 1968 было объявлено о начале операции «Дунай». На следующий день войска пяти государств Варшавского договора, Советского Союза, ГДР, Болгарии, Венгрии и Польши с разных направлений вошли на территорию Чехословакии и в течение 36 часов полностью установили контроль над территорией республики. Александр Дубчик и другие лидеры были вывезены в Москву, где состоялись переговоры, по результатам которых сроки вывода войск ОВД определялись нормализацией обстановки в республике. В результате этих событий чехословацкие лидеры были отстранены. Вывод войск начался в октябре 68-го и завершился к середине ноября. В апреле следующего года новым секретарем ЦК был избран Густав Гусак, под руководством которого партия осудила курс Дубчика. Так политические и социально-экономические реформы, направленные на либерализацию Чехословакии, были сорваны. А 20 августа 1897 года британский врач Рональд Росс впервые обнаружил в желудке комара Анофилиса паразита, вызывающего малярию. Так был открыт путь ее передачи. Рональд Росс родился в семье офицера британской армии в Непале, тогда британской колонии. В возрасте 8 лет был направлен на обучение в Англию. Росс не планировал становиться врачом, но по наставлению отца в 1874 поступил в медицинский колледж при больнице Святого Варфоломея. После окончания обучения в 1781 начала работать британская организация «Медицинская служба Индии». Тогда самой распространенной болезнью в Индии была малярия. Причинами ее появления начал заниматься Росс. Плазмодий, паразит, вызывающий малярию, был открыт в 1780 году Шарлем Лавераном. Однако путь передачи его человеку обнаружен не был. Росс выдвинул новую теорию о том, что болезнь вызывается накоплением кишечных ядов. В 1794-м Росс встретился с медиком Патриком Мэнсоном, который предположил, что малярия может передаваться при комариных укусах, но доказательств у него не было. После этой встречи Росс вновь отправляется в Индию для того, чтобы найти плазмодиев у комаров. Спустя три года, 20 августа 1897-го, Росс обнаружил на стенке желудка комара рода Анофилис плазмодий. В 1902-м Рональду Россу присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Поскольку сегодня, 20 августа, отмечается Всемирный день комара, в исполнении русского народного хора имени Пятницкого прозвучит песня про комара.
Комарище жениться. выбрал себе в жены муху, выбрал себе в жены горюху. Налетели сороки, стрекочат, ну какая же муха невеста? Не умеет муха, как на свете жить, что ни ткать, ни прясть, ни шелка не шить. Только знает, что в погреб летает, с горшков крыночек сливки снимает. Захватили муху, захватили муху горюху, как поймали в погребе муху, как поймали муху на сметане. Ох, с кем же теперь? Ох, как же будет теперь? С кем же комарищу век доживать? С кем же комарищу век коротать? Полетел комар в лесище, как забрался комар на дубище, как поднялся буйный ветрище, он сбил комара с дубища. Ох, приехал жук докторище, прописал ему микснурище. Ох, вздумал комар помирать, и где комара погребать? Ох, схоронили комара, ох, схоронили комара, схоронили комара в чистом поле, схоронили комара при дороге. Кто не едет мимо, вздыхает, за помин души выпивает. А и чей же тут за покойник? Это мухи, горюхи, полюбовник.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы с вами уже обращались к творчеству современного американского писателя Гэри Шмидта, преподавателя из штата Мичиган. И вот еще одна его книга с кратким названием «Беда». Боюсь, кого-то такое слово может и отпугнуть, но если читатель окажется смелым, то с большим интересом прочтет эту захватывающую историю увлекательного и опасного путешествия, которое начинается в самом деле с большой беды, а заканчивается полным примирением и со своим врагом, и с самим собой, что у взрослых-то нечасто встречается, а то тут речь о подростках. Наталья Михайловна, вам слово.
Уважаемые родители, мы представляем вам книгу для подростков, где главными героями являются подростки. Это приключенческая книга, это целая история, совершенно неожиданная для читателя, очень интересного автора Гэри Шмидта. Мы уже знакомили вас с ним. И когда начинаешь читать первые страницы этой книги, возникает ощущение, что сейчас вы окажетесь в таком удобном, комфортном романе, где действие будет разворачиваться не спеша и очень приятно для читателя. Ну, например, первым словом Генри было «синий», первым вкусом, который он помнил, был вкус соленой воды. Первым по-настоящему ценным рождественским подарком был каяк, и в то же утро Генри отнес его на море, потому что оно и не думало волноваться, ведь беда была далеко-далеко от них. Вот это уже первое ощущение, и оно продолжается на нескольких примерно страницах, когда мы знакомимся с местом, где живет семья главного героя, подростка Генри, с домом, в котором они живут, это старинный дом, ему 150 лет, его деревянные опоры были все такими же прямыми, как в тот день, когда их вытесали, и проводя рукой по огромным дубовым брусьям, на которые был настелен пол, Генри чувствовал зазубрины давнишние следы топора. Полтора века дом перестраивали, достраивали, снова перестраивали. И так под крышей из тяжелого темного шифера в нем появилась три лестницы, ведущие на второй, третий этажи и так далее. В любом из 8 каминов этого дома Генри мог встать во весь рост. Мы видим, что в северной гостиной стояла азиатская лакированная мебель, в 19 веке привезенная морем из Гонконга и Сингапура, южную украшала коллекция французских импрессионистов, в том числе две картины Ван Гога и одна маленькая Ренуара. Более того, описание дома, занимающее несколько страниц, причем оно сюжетное, оно очень интересное, его легко представить себе, заканчивается словами отца Генри, который говорит сыну: «Этот дом простоит до конца света», благоговейно говорил отец Генри, и Генри ему верил. Вместе с тем роман называется «Беда», и беда приходит вот буквально в первой же главе, беда приходит совершенно неожиданно в этот дом, фешенебельный дом состоятельной семьи, где дети учатся в изысканных частных школах. Генри не один ребенок в семье, у него и старший брат, регбист, замечательный спортсмен, надежда школы, победитель всех соревнований, есть сестра Луиза. Все они хорошо учатся, все они заметны в своем небольшом городе на море. И, в общем, ничто не предвещает каких-то конфликтов. А конфликт оказывается рядом. Конфликт оказывается рядом, и этот конфликт приходится разбирать, в нем как-то ощущать себя, не отталкивать его от себя, взрослеть в нем. Приходится ребятам, вот самим этим самым детям, подросткам и их друзьям. Этот роман, конечно, о том, как тяжело подростку, уже не ребенку-подростку, который привык к определенному уровню комфорта, как ему тяжело оказаться в совершенно нестандартной для него ситуации. Нет, он не становится бедным, нищим, у него все то же самое, тот же дом, та же школа, та же красивая форма, то же уважение окружающих. Да, собственно, он и живет в фешенебельном городе. Там нет нищеты. Но вместе с тем он и его семья оказываются в совершенно неожиданной ситуации беды, которую вроде бы никто не ждал. Она не должна была прийти. Все было хорошо, опасности ничто не предвещало. Но пришла беда, и с этой бедой вместе надо как-то жить. Мы видим, что этот роман разворачивается психологично. Подросткам, безусловно, интересно его читать. Подросткам 15, 16, 17, 18 лет, когда они не просто выстраивают отношения с ровесниками, а уже делают это вдумчиво, часто придирчиво по отношению к будущим потенциальным друзьям, избранникам, избранницам. И вот эта тщательность, с которой люди, думая, начинают выбирать, подбирать друзей, проверять себя и свою дружбу, она здесь представлена разнообразно в этом романе. Здесь мы видим ситуации, в которых подросткам нужно принимать решения. Вот это одна из любимых тем литературы для молодежи, когда, как, в каких обстоятельствах, каким путем молодой человек, юноша, девушка должны принимать решения в том случае, когда уже не на кого оглядываться, когда уже нельзя оглядываться, а нужно делать это самому. Здесь очень много психологии, вот, литературной психологии, я имею в виду художественной, что, конечно, ценят читатели-подростки, так как здесь не просто захватывающий сюжет, а именно ситуации, внутренние монологи, дружеские с подковырками диалоги, неожиданные развороты событий, многослойные, когда одно и то же событие, случившееся совсем недавно, имеющее прямое отношение к сюжету беды, оказывается, открывается с разных сторон. На самом деле, по большому счету, этот роман посвящен, еще раз повторю, по большому счету, он посвящен открытию подростка и, скажем, подростка из состоятельной семьи, поражает мысль следующая: мир так прекрасен, и все же в нем хозяйничает беда. Он сам это понял. Хотя до этого, будучи ребенком, он верил словам отца, что чем дальше ты строишь дом от беды, тем меньше шансов, что она когда-нибудь к тебе придет. Но чудес не бывает. И подросток понял это раньше своих родителей. Он смог эту беду
пережить, он смог выстоять, он смог показать себя взрослым человеком, настоящим мужчиной, он смог взобраться на гору Катадин. Это еще один сюжет очень интересный, покорить ее, доказать себе что-то. Причем он смог обрести новых друзей, он смог побороть в себе ненависть. То есть очень большой, богатый пласт эмоций в этом романе, которые близки, понятны его потенциальным читателям-подросткам. Возраст читателей я уже вам назвала. Повторю еще раз на всякий случай. Мне представляется, что оптимально это читать где-то с 14 до 18 лет. Но думаю, уважаемые родители, что если среди вас есть любители современной молодежной прозы, то вам это будет тоже, безусловно, любопытно, потому что здесь очень много социальных моментов. Причем это абсолютно современная книга. Она не смягчает сегодняшний мир, но она подает его так, как он открывается ощущением подростка. Убеждена, что эту книгу нужно читать современным подросткам, и она, безусловно, придаст им какие-то силы внутренние, объяснит, докажет, что с бедой можно справиться. Это во-первых. И во-вторых, что жизнь – это не картинка, и родители не могут сделать всего за тебя. Они не могут тебя ввести в этот мир. Так что, уважаемые родители, эту книгу мы с Еленой Васильевной не случайно рекомендуем читать вашим детям, подросткам и молодежи.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного американского писателя Гэри Шмидта «Беда». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей. Father, son, loved as one. In this empty room, spine against spine, yours against mine. So many years, and now.
out on the moors, we take a pause, see how far we have come. You're moving quite slow, how far can we go? Father and son,
журнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен драматургу Александру Вампилову.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. История знает немало примеров, когда открытие и признание подлинного таланта художника происходит только после его смерти. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в числе таких художников можно назвать имя выдающегося русского советского драматурга и прозаика Александра Валентиновича Вампилова. Родился он 19 августа 1937 года в Иркутской области в семье сельских учителей. Когда мальчику исполнился год, его отец по ложному доносу был арестован и расстрелян, и все заботы о семье легли на плечи матери. Но, продолжая много работать в школе, она находила время на занятия с собственными детьми, и именно благодаря ее влиянию у Александра возник интерес к литературе. Закончив историко-филологический факультет Иркутского университета, Вампилов начал свой литературный путь в качестве прозаика. Еще в студенческие годы он публиковал юмористические рассказы в местных газетах, а в 1961 году вышла в свет первая книга молодого писателя. Этот сборник небольших незамысловатых историй под названием «Стечение обстоятельств» определил главный принцип всех последующих произведений мастера. Писатель утверждал, что именно случай или незначительный пустяк иногда становится самым драматическим моментом в жизни человека. Поэтому фабула большинства пьес Александра Валентиновича вырастает из случайных, порой анекдотичных обстоятельств. В 1964 году в журнале «Театр» было напечатано его первое драматическое произведение – одноактная пьеса «Дом окнами в поле», а через два года опубликована большая лирическая комедия «Прощание в июне». Несмотря на атмосферу оттепели, путь на столичные сцены этих и других пьес уже зрелого драматурга был долгим и трудным. Дело в том, что театральным чиновникам не хватало в текстах Вампилова однозначного положительного героя и социальной заостренности. В те годы творчество Вампилова, лишенное идеологизации и патетики, воспринималось как что-то поверхностное, занимательное, сиюминутное, и лишь после раннего трагического ухода драматурга из жизни было оценено по достоинству. В его незамысловатых комедийно-лирических пьесах открылась вся глубина вечных неразрешимых вопросов человеческого бытия, а думающий зритель в героях этих произведений вдруг нашел черты вечных литературных типов, например, праведника. Это и главный герой пьесы «Старший сын» чудаковатый Андрей Григорьевич Сарафанов, и героиня пьесы «Этим летом в Чулимске» принципиальная и романтичная Валентина. Черты же лишнего человека прочитываются в героях «Утиной охоты». И вот уже пьесы Вампилова начинают ставиться в ведущих театрах страны. Они переводятся на многие языки мира. Появляются замечательные экранизации, среди которых есть несомненные шедевры с выдающимися актерскими работами. Среди них фильм 1976 года «Старший сын» с Евгением Леоновым и Николаем Караченцевым, «Отпуск в сентябре» 1976 года с Олегом Далем и трогательный фильм «Валентина» с Дарьей Михайловой и Родионом Нахапетовым в главных ролях. Пьеса Вампилова – это разговор со зрителем о главном, о любви и предательстве, о красоте и долге, о смысле жизни и преемственности поколений. Именно этой общественной проблематикой и объясняется неподдельный и неугасающий по сей день интерес к творчеству Александра Валентиновича Вампилова. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
От прощания до прощания, возвращение одно. Частых писем обещаний, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожании вновь и вновь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Разделилось все на свете на любовь и нелюбовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Много ветра, снегу много, неоглядно эта даль. Бесконечная дорога, быстротечная печаль. Улыбнись мне на прощание, слышишь поезда гобой. Я уеду не с вещами, я уеду сам с собой. Я уеду не с вещами, я уеду сам с собой. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. То, что в шутку ты сказала, буду помнить я всерьез. Видят старые вокзалы, слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и сегодня наша программа «Тайны Орфея» продолжает небольшой цикл передач «Анахронизм музыки». Напомню, речь идет о сочинениях, в которых использован музыкальный материал, не соответствующий той эпохе, в которой происходит их действие. Вообще, композиторы XIX века были иногда очень беззаботны в отношении характеристики места и времени в своих сочинениях. Конечно, в отличие от XVIII века, они все же пытались с помощью стилизации или цитат воссоздать локальный колорит сюжета, но приводило это иногда к довольно странным результатам. Например, в одной из сцен оперы Луи Шпора «Фауст» действие происходит в церкви. В ней звучит музыка, стилистически довольно близкая протестантскому хоралу. Кадо заключается в том, что сюжет оперы разворачивается в конце 15 века, когда протестантство еще не существовало. Итак, слушаем хор из второго акта Фауста Луи Шпора. Вот так, уважаемые радиослушатели, Луи Шпор использовал хор по стилистике, мало напоминающий музыку конца 15 века. А вот еще один выразительный пример анахронизма – использование протестантского хорала, причем уже в виде цитаты, в единственной опере Шумана «Геновева». В ее начале рыцари готовятся выступать в крестовый поход, и в знак благословения церкви в это время звучит гимн, возвещающий о торжестве добродетелей. Правда, проблема в том, что сюжет оперы происходит в средние века, где опять-таки о протестантстве и речи быть не могло. Возможно, Шуману, как и Луи Шпору в Фаусте, был важен именно знак сакрального жанра, в качестве которого они в первую очередь видели материал их собственной конфессии. Итак, вступительный хор из первого акта «Геновевы» Шумана.
Herzheit unseres Glaubens Doktor Hamann, hier aus Spanien in das Frankenreich hereingebrochen. Von seinen Bräunen empört, erhebt sich der gewaltige Karl Martell und ruft die Tapfern dieses Landes auf, den Frechen mit dem Schwert zu strafen.
Mein Karl Martell, mein Karl Martell,
in seinem Namen fordere ich euch auf, bewaffnet jeder sich der Kraft, ein Schwert zu tragen in sich führt, dem edlen Pfalzgraf Siegfried, dem Karl des Krieges Führung anvertraut. Zum heiligen Zug sich anzuschließen, zu schützen Christi Kreuz.
Это был хор, открывающий оперу Роберта Шумана «Геновева». Судя по всему, проблема абсолютного историко-стилевого соответствия материала, контексту его использования авторов часто вовсе не беспокоила. Они могли пытаться воссоздать условный колорит эпохи и места действия, но конкретные средства и его воспроизведение обычно имели весьма опосредованное отношение к самому сюжету. В конце второго акта оперы Вагнера «Лейнгрин» торжественная процессия направляется в собор, в котором совершится бракосочетание Эльзы и Лейнгрина. Церемония происходит под звуки величественных аккордов органа, но это было абсолютно немыслимо в X веке. Кстати, не совсем ясно и то, где именно могла происходить сама церемония. Собор Антверпенской Богоматери в то время также не существовал. Подобные анахронизмы в опере XIX века имеют свое объяснение. Для композиторов сюжет часто воспринимался как нечто созвучное и близкое современной действительности, даже если он происходил в достаточно древние времена. События давней истории мыслились ими в актуальном для XIX века музыкальном облике, его несоответствие реальности их просто не беспокоило. В заключение нашей программы слушаем финальную сцену второго акта Лейнгрина Вагнера. Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю вам хорошего настроения и до встречи через неделю.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей. Во второй части «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева предлагает нам вспомнить о замечательном фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, французский прозаик, сценарист и кинорежиссер, основной идеолог так называемого «нового романа» Ален Роб-Грие. Завершит час музыкальная рубрика «Звуковое пространство». Мы совершим музыкальное путешествие по Шотландии.
У Бекки жил веселый гусь, он знал все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гусь, спляшем, Бекки, спляшем. Ах, да чего ж веселый гусь, спляшем, Бекки, спляшем. У Бекки жил смешной щенок, он танцевать под дудку мог. Ах, да чего ж смешной щенок, спляшем, Бекки, спляшем. Ах, да чего ж смешной щенок, спляшем, Бекки, спляшем. У Бекки старый жил козел, он бородой дорожки мел. Чего ж умён козёл, спляшем, Бекки, спляшем. Ах, ты чего ж умён козёл, спляшем, Бекки, спляшем. Чего жизнь хороша, спляшем.